Братья и сестры, сегодня для нашего размышления два стиха из 12 главы послания Римлянам. Первый и второй стих послания Римлянам апостола Павла, 12 глава, 1 и 2 стихи. Итак, умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Аминь. Чуть больше недели назад в церквах нашего братства отмечался праздник преображения Господня. Не везде и не всегда вспоминается это событие, но вот традиционно в наших церквах мы читаем, вспоминаем это событие, когда Иисус преобразился перед учениками, предстал перед ними в ином свете. И одна из причин, по которой я сегодня читаю этот текст из послания Римлянам, апостол Павел знает и использует понятие преображения в своих посланиях, по крайней мере, здесь. И во втором послании к Коринфянам он пишет в третьей главе, что мы преображаемся в тот же самый образ, когда взираем открытым лицом, как в зеркале на славу Господню. Ну вот, если позволите, братья и сестры, здесь вот два слова в русском языке, они звучат как «сообразование» и «преобразование». И вот не хочу утруждать вас, но здесь два слова, которые мы хорошо знаем, два греческих слова. В первом случае это слово «схема». Павел пишет, не спешите соответствовать схеме, которую предлагает вам мир, век сей. А второе слово – это слово «морфе», «морфология», или же слово «метаморфоза». Вот это слово, которое употребляет Павел здесь во втором стихе послания Римлянам. Преобразование, метаморфоза. Вместо сообразования, пути сообразования с той схемой, которую предлагает мир, Павел призывает верующих идти путем преобразования. И вот это же слово, другими словами, звучит как реформа. Реформа – это синонимичное слово. Это то же самое слово, которое Павел использует, которое переводится у нас как преобразование, преобразование образа. Да? И оно же переводится как реставрация формы, да? Возобновление утраченной формы, реставрация образа в человеке, сотворенном по образу и подобию Божию, но в человеке, в котором образ и подобие Божие подверглись вот этому, знаете, он слишком с трудом пробивается подчас в человеке. Он не то чтобы исчезает совсем, да? Но этот образ и подобие существует в искаженном виде. И во Христе Иисусе возникает уникальная возможность реставрации образа, реформы духовной образа в человеке, и по этому пути предлагает нам идти в Священное Писание. Ну вот в связи со словом «реформа» уместно вспомнить, что в этом году, 31 октября, протестантский мир отмечает, будет отмечать 500-летие реформации в Западной Европе. Наверняка вы слышали, это событие отмечается в средствах массовой информации. Но особенно, конечно, это касается лютеранской церкви, потому что основатель реформации Мартин Лютер 31 октября прибивает к дверям церкви в Виттенберге 95 тезисов, в которых протестует против в частности, против продажи индульгенции, когда за деньги можно было получить прощение грехов. Ну и в то же самое время получать хороший доход на доброе дело. Да? Мартин Лютер читает Писание и видит несоответствие между церковной практикой и свидетельством Священного Писания. И своим поступком полагает начало реформации, метаморфозе, пути преображения церкви. Вот, знаете, уместно также вспомнить, что начало христианской общины было достаточно уникальным, потому что ранняя община христианская, она переживала состояние, когда отсутствовало многое из того, без чего мы сегодня не мыслим богослужение. Но у первых христиан не было молитвенных домов. У первых христиан еще не было, братья, слышите, не было Нового Завета. У первых христиан не было сборников духовных песен. Еще не написаны были, без преувеличения, братья и сестры, еще не написаны были тонны литературы на духовные темы. Ничего этого не было. А вот в связи с этим примечательно свидетельство Петра, апостола, которое мы слышим из его уст. Об этом пишет Лука в книге «Деяния апостолов» в 3 главе. Петр и Иоанн идут в храм в час молитвы 9. Их останавливает хромой, сидящий у красных ворот. И Петр говорит: «Взгляни на нас». Тот всматривается в них. Петр говорит знаменательные слова: «Серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю. Во имя Господа Иисуса Христа встань и ходи». Вот, брат и сестра, это было уникальное свидетельство могущества через неимущество. Через то, что они не могли похвалиться своим социальным статусом, материальным благосостоянием. Ну, знаете, вот если вы хотите, чтобы вас слушали, надо заслужить это право. Мы тоже пытаемся представить себя таким образом, что мы что-то значим в этом мире. Мы хотим представить себя знающими людьми и так далее. А Петр в немощи говорит: «Вот ни того, ни другого, ни третьего нет у меня, то, что ты ожидаешь. Но что-то у меня есть, то, что нельзя купить ни за какие деньги, то, что невозможно приобрести ни за какие деньги». И история церкви, брат и сестра, к сожалению, история церкви есть не что иное, как свидетельство о том, что достаточно скоро христианская церковь будет обладать и златом, и серебром, и влиянием. Но, к сожалению, вот то, чем обладает Петр, поданное ему благодати от Господа, да, все реже и реже было дерзновение, или есть дерзновение сказать а то, что имею, то даю во имя Господа Иисуса Христа, встань и ходи». То, о чем здесь предупреждает нас апостол Павел, на самом деле этому подвержено не только кто-то. Я сегодня говорю это не с целью критики других церквей. Я говорю, потому что Писание предупреждает верующих. Апостол Павел говорит об очень сильном влиянии этого мира с целью нашего соответствия определенной схеме, определенным ожиданиям. Под миром здесь имеется в виду устройство, да? Устройство в этом мире, когда век сей, да, диктует правила игры. И сообразование – это выбор хамелеона, который очень умело приспосабливается к окружающей среде с тем, чтобы не выделяться, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежно. Но это как раз пример того, когда соль теряет силу, когда свеча ставится под сосудом, тем самым подчеркивается бесполезность, в том числе и наша с вами бесполезность в этом мире. Я хочу повторить мысль о том, что влияние мира на самом деле весьма сильное. И вот первые три столетия, да, в истории существования христианской церкви характеризовались и гонениями на церковь, преследованиями. До 300 года не было молитвенных домов, братья и сестры, не было. Но затем, с приходом императора Константина, начинается новый этап, когда кесарь склоняет свою голову перед Христом, прося взамен благословить и освятить власть кесаря. Вы знаете, и происходит то, что церковь с течением времени становится институтом, благословляющим и освящающим власть кесаря, в том числе ту несправедливость, которая насаждается кесарем, да? И таким образом невольно церковь стала обслуживать интересы власть придержащих. Вот вам пример того, как Иисус предупреждал учеников. Вы знаете, Он говорит, вот в этом мире четко выстроенная пирамида, когда наверху сидит император, когда есть благодетели, есть князья и есть все остальные. Но у вас да не будет так, говорит Иисус. А как, Господи? А у вас все наоборот. С точки зрения этого мира абсолютно нелогично и, знаете, лишено всякого смысла. Но Иисус говорит, а у вас, знаете, как должно быть? Вот кто из вас больше, тот будь меньшим. Кто хочет быть первым, тот будь последним и всем слугою. Пройдет немножко времени, братья и сестры, пройдет немножко времени, и уже начиная со второго века складывается институт епископа, который наделяется духовной властью. И хорошо, если это человек, боящийся Бога. А вот проблема всегда возникает там, где человек, там всегда появляется червоточинка, там проявляется человеческое. И так незаметно складывается иерархия, церковная иерархия. Так что до Господа слишком далеко, до Господа не достучаться. В моем понимании, брат и сестра, я делюсь своим пониманием, но вот со временем церковь невольно пошла путем сообразования, соответствия определенным ожиданиям, которые есть в этом мире. А вот Павел, понимая вот эту, знаете, это сильное влияние, которое оказывает на нас мир, он говорит, что нет, братья и сестры, все-таки выбор последователей Иисуса Христа – это не сообразование, а преобразование. Это путь духовной реформы. Самое благочестивое наследие, братья и сестры, самое благочестивое наследие со временем может превратиться в мертвую традицию, которая не животворит. Вот в физическом мире есть законы, которые легко перевести на понятный язык следующим образом. Нагретый чайник, он всегда остывает, а не нагревается. Так называемые законы энтропии. В духовном мире действуют точно такие же законы, когда на смену состояния первой любви, влюбленности, восторга, когда хочется весь мир обнять, приходит на смену такой христианский прагматизм, когда нас ничем уже не удивишь, когда... Повторюсь, но скажу, мы уже не мечтаем, что можно ходить по водам, тихонько сидим в лодке. На смену вот этому состоянию первой любви приходит успокоенность, мы входим в определенный ритм, мы хорошо знаем свое ремесло, и Господь говорит в книге Откровения – ангелу Ефесской церкви, слушай, все замечательно. Для имени моего ты трудился и не изнемогал. Все, просто здорово. Но есть небольшое но. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь. К чему говорю, брат и сестра, что каждый из нас, включая говорящего с этой кафедры, брат и сестра, мы нуждаемся в том, чтобы идти путем духовного обновления, чтобы идти путем духовного преобразования, духовной реформы, чтобы в нашем служении было правильное соответствие между содержанием и формой. Здесь преображение касается в первую очередь. Вот это интересно, братья и сестры. Преображение в первую очередь касается нашего ума. Мы, как правило, рассуждаем о духе и душе, а вот здесь Павел использует категорию разумного служения в первом стихе, а во втором стихе использует понятие обновления ума. Таким образом, Преображение – это то, что в первую очередь должно изменять наше мышление, то, как мы мыслим. С нашим мышлением связаны ценности, приоритеты, о которых мы сегодня уже слышали. Но опять, наверное, здесь можно это лучше понять, если вспомнить историю израильского народа, выход из Египта. Выход навстречу свободе от рабства. И вот интересный феномен, да, явление. Вышедшие из Египта не могли войти в землю обетованную. Потому что недостаточно выйти физически из рабства. Сложнее, подчас не невозможно, брат и сестра, выйти ментально. Образ мышления, который воспитан в Египте, сопровождает меня и тебя всю оставшуюся жизнь. К сожалению, опять, здесь сказывается влияние мира. Когда мы рассуждаем с волками жить, по-волчьи выть. Как можно, Господи, Иисус говорит, вот я посылаю вас, как овец среди волков. Господи, ты слышишь, что ты говоришь? Как можно овец посылать в среду волков, обрекая их на убиение? Но, брат и сестра, вот путь преображения означает прежде всего готовность жить обновлением нашего мышления. Я имею в виду, что когда мы выходим за пределы молитвенного дома, когда спадают все благочестивые маски с наших лиц, мы часто, ведем себя несколько по-другому. Особенно, когда наступает на больную мозоль в трамвайчике. Несколько по-другому. Но Писание призывает нас не соответствовать схеме поведения людей этого мира, но идти путем преображения, и это преображение должно касаться того, как мы мыслим, где наши ценности, приоритеты. Двенадцатая глава послания Римлянам подытоживает все то, о чем Павел учил, чему учил в первых 11 главах. И 12 глава Римлянам открывает такой, знаете, практический раздел. Павел говорит: «Итак, на основании всего вышесказанного, я умоляю вас, братья», конечно, он и обращается и к сестрам, «на основании милосердия Божия, на основании милостей Господних». Дальше пишет слово, я не знаю, как, если здесь сегодня есть люди, которые первый раз в нашем собрании, то, наверное, не очень себя уютно чувствуют, потому что Павел пишет: «Представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Эту фразу может только понять человек, который читает Ветхий Завет, который знает, что в Ветхозаветнем храме приносились жертвенные животные для выражения благодарности Богу за Его милость к своему народу. Думаю, излишне, но просто хочу уточнить, что в израильском народе никогда не приносились человеческие жертвы. Это мерзость перед Богом. Апостол Павел использует образ жертвоприношения для того, чтобы сказать, теперь мы приносим не жертвенных животных, приносим самих себя в жертву перед Богом. Жертву, которая благоугодна Богу, она живая, она святая, благоугодная Богу. С какой целью? В этом заключается наше, подчеркиваю, брат и сестра, разумное служение перед Богом. Бог никогда не лишает нас разума, способности рассуждать, способности выбирать. Говорю это потому, что сегодня многие становятся объектом манипуляции, религиозной манипуляции. Когда человек поступает безрассудно, когда таким человеком очень легко управлять, когда у такого человека можно забирать его квартиру, его имущество, происходит зомбирование во имя высоких целей от имени Всевышнего. Бойтесь, братья и сестры, бойтесь попасть в сети. Слово Божие призывает нас представить самих себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. То есть наш разум, обновленный разум, участвует в этом процессе служения Господу. Братья и сестры, слава Богу, что есть такой праздник, как праздник преображения Господня. Но преображение – это то, что должно на самом деле сопровождать нас, христиан, всю оставшуюся жизнь. Преображение должно стать образом жизни верующего человека. Помятуя о том, что мы живем в этом мире, который влияет на нас с целью сообразования нашего, с той целью, чтобы лишить соль силы, чтобы лишить свет вот этой энергии, освещающей все вокруг, чтобы мы были как все. По этой причине, брат и сестра, и раз, и другой, и третий, нам необходимо напоминанием пробуждать чистый смысл о нашем призвании идти путем духовного преображения. Вы знаете, мы иногда несправедливо критически относимся к другим церквам, считая себя единственно правильными живыми. Вот Писание говорит, обращается к тем, которые носят имя, будто ты жив. Вот, брат и сестра, пусть Господь благословит нас не только называться, но и быть. Не только претендовать на то, что мы живая церковь, но и быть таковой церковью. А это значит, что каждому из нас, как это сказано в послании Ефесянам, при действии в свою меру каждого члена, при действии в свою меру каждого члена все тело получает приращение для созидания самих себя в любви. Это значит, что каждый из нас каждый день призван умирать для самого себя, чтобы восставать для новой жизни, чтобы идти путем преображения, путем духовной реформации. И идя таким путем, брат и сестра, мы принесем плод во славу Господа нашего Иисуса Христа. Ему пусть будет слава за все. Аминь.